Глава 10. Профилактические меры. Просвещение в сфере воздержания. Что можно сделать, чтобы сдержать нахлынувший поток зла? Нужно ввести в действие законы, строго-настрого запрещающие продажу и употребление крепких спиртных напитков. Необходимо предпринять все усилия для того, чтобы призвать пьяниц к воздержанию и благоразумию. Нужно всеми силами искоренять зло алкоголизма в нашей стране. Если у людей не будет тяги к опьяняющим напиткам, то прекратится и их употребление и продажа. Людей разных профессий, занимающих самое разное положение в обществе, побеждают скверны мира, употребление спиртных напитков, похоти плоти, и они падают под натиском искушения. Хотя эти падшие люди вызывают у нас жалость и требуют нашей помощи, не следует ли уделить столько же внимания и тем, кто еще не опустился до таких глубин, но уже направляет свои стопы на тот же путь? Если хотя бы половина тех усилий, которые прилагаются ныне, чтобы остановить этот бурный поток зла, была направлена на просвещение родителей относительно их ответственности в формировании привычек и характеров их детей, то пользы от них было бы в 1000 раз больше, чем от противодействия уже вставшему в полный рост злу. Неестественная тяга к спиртным напиткам формируется в семье, во многих случаях за теми самыми столами, за которые садятся самые ревностные пропагандисты воздержания. Мы обращаемся ко всем работникам, занимающимся этим добрым делом, да поможет вам Бог. Но мы призываем их заглянуть глубже, в суть того зла, с которым они воинствуют, и потрудиться еще более ревностно и настойчиво в деле реформы. Людям следует постоянно напоминать, что правильное соотношение умственных и нравственных сил в значительной степени зависит от физического состояния организма. Все наркотические вещества и искусственные стимуляторы, ослабляющие и разрушающие физическую природу человека, постепенно снижают умственный тонус и подрывают духовные устои личности. Сторонникам санитарной реформы предстоит совершить большую работу по просвещению людей в данной сфере. Учите их, что использование стимуляторов угрожает здоровью, характеру и даже самой жизни. Стимуляторы принуждают истощенный организм к неестественной спазматической деятельности. Физическую жизнь нужно разумно и тщательно оберегать и развивать, чтобы в мужчинах и женщинах могла быть явлена божественная природа во всей ее полноте. Бог ожидает от людей, что они будут пользоваться интеллектом, который Он им дал. Он ожидает от них, что они будут использовать все свои мыслительные силы для Его славы. Они должны отводить своему разуму господствующее положение, как и было предписано Богом. Интеллектуальные и физические силы, наряду с чувством привязанности, нужно развивать таким образом, чтобы они могли достичь наивысшей эффективности. Разве угодно Богу, чтобы человек пренебрегал и злоупотреблял какими-либо из дарованных Богом органов и способностей, лишая их здоровья и эффективности, которую те могли бы приобрести благодаря постоянным упражнениям? Так развивайте же дар веры. Будьте мужественны и побеждайте все привычки, которые оскверняют ваш храм души. Мы полностью зависимы от Бога, и наша вера укрепляется, когда мы ее проявляем, хотя мы и не можем порой понять, какие цели преследует Бог, поступая с нами тем или иным образом, или каковы будут последствия его деяний. Вера указывает вперед и вверх на грядущее, крепко держась за ту единственную силу, которая сможет сделать нас совершенными в нем. «Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною?» — говорит Господь. «Тогда пусть заключит мир со мною». Бог послал свою весть предостережения, чтобы люди осознали грозящие им опасности. И все же тысячи, даже миллионы, по-прежнему пренебрегают словом, указывающим на их бедственное положение. Они вкушают пищу, губительную для их здоровья. Они не хотят понять, что, принимая нездоровую пищу и потребляя одурманивающие напитки, они сами себя заключают в рабство. Они приступают к законы жизни и здоровья, пока аппетит не закует их в свои цепи. Ни один предмет не вызывает такого огромного интереса у жителей наших крупных городов, как физическое здоровье. Истинное воздержание требует полного отказа от употребления крепких напитков. Оно требует также изменений в привычном рационе питания, в манере одеваться, в режиме сна и отдыха. Людям, потворствующим аппетиту, не особо нравится, когда им говорят, что от них самих зависит, будут они здоровыми или нет. Им нужно пробудиться и начать рассуждать от причины к следствию. Им нужно понять, что они сами навлекают на себя болезни, потому что не знают и не хотят знать, как правильно питаться, что пить и как одеваться. Мы видим, что кампании за воздержание не так уж часто добиваются долгосрочных успехов. В тех местах, где усилия пропагандистов воздержания вызывали наивысший энтузиазм и приносили, как тогда казалось, наилучшие результаты, выразившиеся в закрытии питейных заведений и перевоспитании пьяниц, по прошествии нескольких месяцев эта беда распространялась с еще большей силой, чем до проведенной там работы. Причина тому очевидна. Кампании за воздержание проводятся недостаточно глубоко и тщательно. Топор не прикладывается к корню дерева. Корни невоздержания уходят глубже, чем просто употребление спиртных напитков. Чтобы движение за воздержание достигло прочного успеха, санитарная реформа должна начинаться с наших столов. Необходимо убедительно и четко проповедовать принципы воздержания. Пусть люди узнают, какое благословение несет им практическое соблюдение принципов здорового образа жизни. Пусть они увидят, какими мужчинами и женщинами Бог предопределил им стать. Указывайте на ту великую жертву, которая была принесена ради возвышения и облагораживания рода человеческого. С Библией в руках явите им требования Божьи. Рассказывайте людям, что Бог ожидает от них, что они будут пользоваться силами ума и тела во славу Его. Показывайте им, как их враг пытается столкнуть человека с пути, побуждая его потворствовать своему извращенному аппетиту. Со всей ясностью и убежденностью рассказывайте людям, как тысячи мужчин и женщин употребляют Божьи деньги, чтобы развращать себя и превращать наш мир в ад. Миллионы долларов тратятся на то, что делает человека безумным. Донесите этот вопрос до людей со всевозможной убедительной силой, а затем расскажите вашим слушателям о Спасителе, который пришел в этот мир, чтобы спасти всех людей от их греховных пристрастий. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Просите людей, посещающих собрания, помочь вам в работе, которую вы пытаетесь выполнить. Показывайте им, как порочные привычки приводят к болезням тела и ослаблению разума, и к такому жалкому состоянию, которое не поддается описанию. Употребление опьяняющих напитков приводит к безумию тысячи людей, и тем не менее продажа их узаконена. Скажите людям, что они обязаны избежать погибели и обрести небеса. Просите их подписать свое обещание. Ваша способность помочь им исходит от Господа, поручившего вам эту работу. Заготовьте бланки торжественного обещания воздерживаться от всякого рода вредных привычек и веществ и раздайте их присутствующим в конце собрания. Письменные обязательства. Согласно свету, полученному мной от Бога, каждый член церкви должен подписать эти обязательства и вступить в общество трезвости. Вот работа, которую должен выполнять и стар, и млад. Когда вашему вниманию предложат письменное обязательство воздерживаться от всего, что причиняет вред здоровью, подпишите его. Более того, прикладывайте все свои силы к борьбе со злом невоздержания и ободряйте других, кто пытается продвигать дело реформы в мире. Невоздержание, богохульство и распутство – три сестры. Пусть каждый богобоязненный молодой человек облечется в доспехи и выступит вперед. Ставьте свои подписи под каждым обязательством воздерживаться от всего вредного и нездорового, которое вам представят. Тем самым вы будете показывать пример для подражания другим людям и побуждать к подписи других. Пусть никакие отговорки не помешают вам пойти на этот шаг. Трудитесь во благо своим собственным душам и для пользы ближних. Работники, пропагандирующие воздержание, пытаются убедить этого пьяницу подписать обещание не употреблять впредь опьяняющие напитки, и это хорошо. Пусть ни единая капля вина или спиртного покрепче не попадет к вам в уста, ибо спиртное несет в себе безумие и горе. Пообещайте себе строго придерживаться полного воздержания, ибо в этом ваше единственное спасение. Пусть ни один из сыновей ни словом своим, ни примером не становится на сторону сатаны, чтобы искушать кого-либо из членов церкви к потворству себе и пробуждать в них демоническую тягу к спиртному, которая погубила жизнь отца и прежде времени отправила его в могилу. Мы должны предлагать обязательство полностью воздерживаться от вредных привычек высокопоставленным согражданам, призывая их деньги, которые они потратили бы на алкоголь и табак, пожертвовать на создание учреждений, где дети и молодежь могли бы получать необходимую подготовку к общественно полезному труду. На наших лагерных собраниях нам следует обращать внимание людей на эту работу и представлять ее одним из насущных вопросов. Надо разъяснять людям принципы истинного воздержания и призывать отозвавшихся подписывать обет воздержания. Не пытайтесь уклоняться и приводить какие-то отговорки, когда вам предлагают поставить свою подпись под обязательством воздерживаться от вредных привычек, но подписывайте каждый представленный вам обет и побуждайте других поступать так же. Трудитесь во благо своим собственным душам и для пользы других. Не упускайте ни одной возможности оказать влияние в пользу строгого воздержания. По окончании воскресного вечернего собрания помощники раздали людям письменное обязательство, под которым было поставлено 137 подписей. Мы с сожалением узнали, что несколько человек воздержались от подписи по причине, которая, по нашему мнению, не может служить оправданием для истинного чада Божьего. Они заявили, что их работа подразумевает общение с людьми, которые могут предложить им выпить немного вина или других спиртных напитков, что входит в обычай в нашей стране. И они не могут отказать из опасения оскорбить тех, ради кого они трудятся. А я думаю, что это прекрасная возможность для них взять крест и дать воссиять свету, как народ особенный, которого Бог очищает для себя. Чтобы сопротивляться искушению аппетитам в любых обстоятельствах, требуется нравственное мужество. Вполне очевидно, что подобное сопротивление может вызвать удивление у тех, кто не практикует полного воздержания от всех стимулирующих веществ. Но как мы можем продвигать дело реформы, если нам приходится сообразовываться с привычками и обыкновениями тех, с кем мы имеем дело? Ведь это тот самый случай, когда мы можем показать на деле, что мы народ особенный, ревностный к добрым делам. Любители пива будут предлагать выпить пару кружек своего напитка, и те, кто претендует на звание детей Божьих, могут привести то же оправдание своему отказу подписывать обет воздержания. Ведь их будут угощать пивом, и им будет неудобно отказать. Подобных отговорок может быть сколько угодно, но они не имеют никакого веса. И нам очень жаль, что находятся люди, утверждающие, что они верят в истину, но при этом отказывающиеся подписать обет, то есть возвести вокруг своих душ ограду и защититься от искушения. Они предпочитают никак себя не связывать, чтобы при случае им было легче принять решение и уступить искушению, не прилагая усилий к сопротивлению. Те, кто утверждают, что верят в истину, не все заняли твердую позицию в отношении воздержания, которое есть их священный долг. Остаются еще те, кто не решаются всем сердцем встать на сторону воздержания и по какой же причине. Они говорят, что если их будут угощать вином или пивом, у них не хватит духу сказать: «Я подписал обязательство не прикасаться к вину, пиву и крепким напиткам». Неужели их имена так и будут обозначены в небесных книгах, как отстаивающих потворство пагубной тяги? Мне снилось большое собрание на открытом воздухе, а рядом с председательствующим на собрании сидел высокий юноша, которого я часто вижу в снах, касающихся важных вопросов. Этот молодой человек встал и обратился к людям, вроде как возглавлявшим собравшихся людей. «Вот бумага, я хотел бы, чтобы вы вписали в нее свои имена, каждый из вас». Сначала он показал ее брату А. Тот взял ее и громко прочел: «Вы, собравшиеся здесь ныне, обязуетесь воздерживаться от всякого рода перебродивших вин и спиртных напитков и употреблять все свое влияние, чтобы и другие последовали вашему примеру». Брат А пожал плечами и сказал, что ему вписывать свое имя в этот документ не обязательно. Якобы он вполне осознает свой долг и будет твердо отстаивать дело воздержания, но не видит нужды в том, чтобы связывать себя, ибо во всяком деле случаются исключения. Он передал эту бумагу брату Б, который внимательно ее изучил и в свою очередь сказал: «Я придерживаюсь того же мнения, что и брат А. Иногда я ощущаю слабость или нервозность, и мне нужно что-то, чтобы взбодриться или успокоиться. И я не хочу принимать обязательства, что ни при каких обстоятельствах не буду употреблять ни вина, ни крепких напитков». На лице юноши я увидела печаль и даже скорбь. Он передал свой документ дальше. Около 20 или 30 человек последовали примеру братьев А и Б. Затем он вернулся к первым двум и, снова вручив им бумагу, сказал твердо и решительно, но не громко: «Вы оба находитесь в большой опасности. Вы можете оказаться во власти собственных страстей. Санитарная реформа должна начаться с ваших же семейных столов, а затем распространиться дальше во все уголки мира. От того, какое решение вы сегодня примете, зависит ваша вечная участь. Вы оба обладаете сильными чертами характера, но есть и у вас определенные слабости. Посмотрите, какое влияние вы оказали на людей». Я увидела на обороте документа имена всех, кто отказался ставить подпись. Он снова показал эту бумагу и властным тоном заявил: «Либо подпишите эту бумагу, либо оставьте свои посты. И не только подпишите, но и добросовестно исполните обещанное. Будьте верны принципам. Я пришел к вам как Божий вестник за тем, чтобы востребовать ваши имена. Ни один из вас не видит необходимости в санитарной реформе, но когда повсюду вокруг вас будут бушевать Божьи язвы, вот тогда вы и познаете, принципы санитарной реформы и строгого воздержания во всем, и увидите, что только воздержание лежит в основе всех добродетелей, от Бога исходящих, в основании всех побед, которые вам необходимо одержать. Если вы откажетесь поставить свои подписи сегодня, другого призыва вы уже не услышите. Вам обоим нужно смирить и смягчить свой дух. И пусть милость, нежное сострадание и отзывчивость займут место грубости, черствости, упрямства и решимости стоять на своем любой ценой. Я увидела, как дрожащими руками они вписали свои имена, а за ними подписались и остальные 30. И тогда прозвучало одно из самых торжественных обращений, посвященных воздержанию. «Это аппетит», — сказал оратор, взяв нечто со стола. Его назначение — вызвать у человека тягу к крепким напиткам. Аппетит и страсть — вот господствующие грехи века сего. Когда человек потворствует аппетиту, тот воздействует на желудок и возбуждает животные страсти. Желудок становится больным, а болезненный аппетит постоянно требует чего-то более острого, чего-то, что может утолить жажду. Некоторые приобретают отвратительную привычку пить чай и кофе, после чего доходит дело до табака, парализующего нежные органы желудка и вызывающего тягу к чему-то еще более возбуждающему, чем табак. И тогда наступает черед спиртного. В понедельник утром 2 июня 1879 года, будучи участниками лагерного собрания, проводившегося в городе Невада, штат Миссури, мы собрались под шатром, чтобы обсудить организацию общества трезвости. На этом собрании присутствовало немало известных в нашей среде людей. Слово взял пастор Батлер. Он признался, что продвинулся в деле воздержания не так далеко, как следовало бы. Он заявил, что всегда придерживался строгого воздержания, отказавшись от употребления спиртных напитков, чая и кофе, но до сих пор не подписал обязательства, распространявшееся среди нашего народа. Теперь же он пришел к убеждению, что, удерживая свою подпись, он мешает поставить ее другим, которым следовало бы подписать этот документ. Затем он поставил свою подпись вслед за полковником Хантером. Следующим подписался мой муж, затем я, а за мной брат Фарнсоурт. Так было положено доброе начало сбору подписей. Пока обязательство ходило по рукам, мой муж держал слово. Некоторые колебались, полагая, что отказываться от чая и кофе – это слишком, но в конце концов и они поставили свои подписи, обязавшись соблюдать полное воздержание. Брат Хантер, когда его попросили высказаться, с готовностью откликнулся и очень живо поведал о том, как его нашла истина и как она изменила его жизнь. Он заявил, что выпил столько спиртного, что в нем мог бы плавать корабль, и что теперь он хочет принять истину во всей ее полноте, а с ней и санитарную реформу во всех ее аспектах. Он отказался от спиртного и табака, а сегодня утром выпил последнюю чашку кофе. Он уверовал, что эти свидетельства исходят от Бога, и выразил желание руководствоваться отраженной в них Божьей волей. По итогам собрания под обязательством полностью воздерживаться от вредных веществ было поставлено 132 имени, и для дела трезвости была одержана решительная победа. Уделяйте особое внимание реформе воздержания и призывайте людей подписывать обязательства вести трезвый образ жизни. Повсюду обращайте внимание людей на эту работу и напоминайте о ее крайней актуальности. Как уберечься от искушения? Несмотря на тысячелетия бытия и прогресса, на нас по-прежнему остается то самое темное пятно, омрачавшее историю человечества с первых ее страниц и уродующее облик современной цивилизации. Повсюду, куда ни глянь, процветает пьянство со всеми сопутствующими бедами – Вопреки благородным усилиям пропагандистов воздержания, это зло пустило прочные корни. Были введены законы по лицензированию продажи алкоголя. Но государственное регулирование не остановило поток зла, за исключением определенных ограниченных территорий. Ради грязной наживы людям разрешено продавать своим ближним зелья, которые отнимают у них все, что делает эту жизнь желанной и убивает всякую надежду на грядущую жизнь. И законодатель, и продавец спиртного прекрасно осведомлены о результатах своей работы. В гостиничном баре, в пивной, в кафе раб алкоголя тратит свои средства на приобретение того, что разрушает его разум, здоровье и счастье. Продавец спиртных напитков набивает свой кошель деньгами, которые могли бы обеспечить семью жалкого пьяницы пищей и одеждой. Это наихудший вид грабежа. И тем не менее, люди, занимающие высокое положение в обществе и в церкви, оказывают влияние в пользу разрешительных законов. А почему? Не потому ли, что они смогут брать более высокую арендную плату за свои здания, если будут сдавать их виноторговцам? Не потому ли, что им желательно обеспечить политическую поддержку своему ликероводочному бизнесу? Не потому ли, что эти христиане по исповеданию сами тайком увлекаются этим притягательным ядом? Безусловно, благородная и бескорыстная любовь к человечеству не стала бы наделять людей правом толкать своих ближних к погибели. Законы, регулирующие продажу спиртных напитков, наполнили наши большие и малые города. И даже наши селения и отдельные хижины – силками и ловушками для бедных, немощных рабов аппетита. Люди, стремящиеся как-то изменить свою жизнь, каждый день окружены искушениями. Ужасная жажда, преследующая пьяницу, требует утоления. Повсюду бьют источники погибели. Увы, как часто его нравственная сила терпит поражение. Как часто умолкает голос его совести. Он пьет и падает. После чего наступают ночи пьянства и дни, сопровождаемые оцепенением, бессилием и жалким существованием. Так, шаг за шагом, продолжается эта работа, пока человек, некогда бывший добрым гражданином, хорошим мужем и отцом, не превратится в демона. А что если чиновникам, которые в начале года дали виноторговцам лицензию, было показано, каковы будут итоги разрешенной ими торговли в конце года. Впрочем, эта картина представлена им широко и ясно, во всех ее поразительных и ужасных подробностях, и они знают, что все это правда. Сколько вокруг отцов, матерей и детей, гибнущих от руки убийцы. Сколько несчастных жертв холода и голода, жутких и отвратительных болезней. Сколько преступников, томящихся в мрачных темницах. Сколько жертв безумия, мучимых видениями бесов и чудовищ. Сколько поседевших родителей, оплакивающих некогда благородных, многообещающих сыновей и прекрасных дочерей, сошедших до срока в могилу. Изо дня в день возносятся к небу вопли отчаяния из уст жены и детей пьяницы. И все это виноторговец может отнести на свой счет. Причем его дьявольская работа совершается с одобрения закона. Так разлагается общество, исправительные учреждения и тюрьмы переполнены нищими и преступниками, и для виселиц всегда находятся подходящие жертвы. Сие зло не останавливается на пьянице и его несчастной семье. Бремя налогов растет, нравственность молодежи подвергается опасности. Над собственностью и даже жизнью каждого члена общества нависает угроза. Картина представлена как нельзя ярко, и тем не менее она не отражает реальность во всей ее полноте. Человеческое перо не в силах описать все ужасы невоздержания. Если бы единственным злом от продажи спиртных напитков были жестокость и безразличие со стороны пьющих родителей к их детям, то и этого одного было бы вполне достаточно, чтобы осудить и прекратить их продажу. Пьяница не только отравляет жизнь своим детям, но и толкает их своим греховным примером на путь преступления. Как христиане могут мириться с этим злом? Если бы дикие народы выкрадывали наших детей и издевались над ними, как издеваются над своими отпрысками пьющие родители, то весь христианский мир поднялся бы как один, чтобы положить конец этому произволу. Но в стране, которая якобы живет по христианским принципам, связанные с продажей и употреблением спиртных напитков, бедствия и грехи, от которых мучаются невинные и беспомощные дети, считаются неизбежным злом. Многие выступают за лицензирование торговли спиртными напитками, полагая, что оно поможет ограничить злоупотребление алкоголем. Однако на самом деле лицензирование виноторговли ставит ее под защиту закона. Правительство таким образом одобряет ее существование и тем самым способствует злу, которое якобы стремится ограничить. Под покровительством законов о лицензировании пивоваренные и винокуренные заводы разрастаются по всей стране, а продавец спиртного усердно трудится прямо у нашего порога. Нередко виноторговцу запрещают продавать алкогольные напитки пьяному человеку или тому, о ком известно, что он пьяница. Однако работа по превращению молодежи в таких пьяниц упорно продвигается вперед. От формирования у молодежи пристрастия к спиртному зависит сама жизнь виноторговли. Молодых людей шаг за шагом ведут к тому, что у них укореняется привычка к употреблению спиртных напитков и появляется жажда, требующая утоления любой ценой. Меньше было бы вреда, если бы спиртное давали закоренелому пьянице, чья гибель в большинстве случаев уже предрешена, чем позволить цвету нашей молодежи пасть жертвой этой ужасной привычки. Из-за лицензирования торговли спиртным те, кто пытается изменить свой образ жизни, постоянно подвергаются искушению. Создаются учреждения, где жертвам пьянства могут оказать помощь в преодолении пагубного пристрастия. Это благородное дело. Но пока торговлю спиртным санкционирует закон, люди, злоупотребляющие алкоголем, получают мало пользы от приютов для пьяниц. Они не могут оставаться там постоянно. Им приходится снова занимать свое место в обществе. Тяга к опьяняющим напиткам, хотя и подавлена, но не уничтожена полностью. И когда искушение подступает к ним, как это всегда бывает, они слишком часто становятся его легкой добычей. Человек, если он держит у себя свирепое животное и, зная его нрав, предоставляет ему свободу, несет по закону ответственность за зло, которое этот зверь может причинить. В законах, данных Израилю, Господь указал, что если животное, известное своим злым нравом, явилось причиной смерти человека, владелец должен собственной жизнью заплатить за свою беспечность или свой злой умысел. По такому же принципу правительство, дающее лицензию торговцу спиртным, должно нести ответственность за результаты этой торговли. И если выпускать опасное животное на волю считается преступлением, которое карается смертью, насколько большим преступлением будет санкционирование деятельности торговца спиртным? Лицензии выдают под тем предлогом, что они принесут доход в государственную казну. Но что стоит такой доход в сравнении с непомерными расходами на поиск преступников, содержание умалишенных и помощь нищим, а ведь эти расходы являются результатом торговли спиртным? Человек под влиянием спиртного совершает преступление, его отдают под суд. И люди, легализовавшие эту торговлю, вынуждены иметь дело с результатами своей собственной работы. Они своей властью разрешили продажу яда, который может сделать нормального человека сумасшедшим. И теперь им необходимо отправить этого человека в тюрьму или на виселицу, а жена и дети останутся без средств к существованию и будут отданы на попечение общества, в котором живут. Принимая во внимание одну лишь финансовую сторону вопроса, можно сказать, какое же это безрассудство допускать такой бизнес. Но чем можно компенсировать потерю человеческого рассудка, искажение образа Божьего в человеке, гибель доведенных до нищеты и деградации детей, которые и своим детям передадут порочные пристрастия своих пьющих отцов? Человек, у которого сложилась привычка к употреблению опьяняющих напитков, находится в отчаянном положении. Его мозг болен, воля ослаблена. Все его аппетиты и желания неуправляемы. Его невозможно уговорить или убедить отказать себе в спиртном. Затянутый в бездну порока, человек, решившись не пить, при новом искушении снова хватает стакан, и с первым глотком алкоголя все его благие побуждения подавляются, а остатки воли разрушаются. Легализуя виноторговлю, закон дает свою санкцию на падение душ и отказывается положить конец бизнесу, наполняющему этот мир злом. Должно ли так продолжаться всегда? Придется ли душам бесконечно бороться за победу, видя перед собой широко открытую дверь искушения? Должно ли проклятие невоздержания всегда отравлять существование цивилизованного мира? Должно ли оно год за годом, подобно пожирающему пламени, охватывать тысячи счастливых семей? Когда корабль терпит крушение недалеко от берега, люди не смотрят на него безучастно и праздно. Они рискуют своими жизнями, пытаясь спасти утопающих из водной могилы. Насколько же больше требуется усилий, чтобы избавить людей от участи пьяниц? Продавец спиртного своей деятельностью подвергает опасности не только пьяниц и их семьи, и не бремя налогов – главное зло, которое торговля спиртным приносит обществу. Мы все вплетены в ткань рода человеческого, мы вплетены в нее неразрывно. Зло, приключившееся с любой частью человеческого братства, несет опасность всем. Множество людей, которые из-за любви к наживе или праздности ничего не хотели делать для ограничения торговли спиртным, обнаруживают порой слишком поздно, что это зло не обошло и их. Они видят собственных детей, спивающимися и крайне нездоровыми. Беззаконие приводит к бунтам. Собственность оказывается в опасности, жизнь под угрозой. Умножаются аварии на море и на суше. Болезни, плодящиеся в грязных пристанищах скверны и нищеты, подбираются к богатым и роскошным домам. Пороки, развившиеся у детей пьяниц и преступников, заражают сыновей и дочерей знатных и культурных семейств. Нет человека, чьим интересам не угрожала бы торговля спиртным. Нет такого человека, которому ради собственной безопасности не стоило бы бороться против нее. Общество не будет развиваться в правильном направлении, пока существуют эти пороки. И никаких реальных преобразований тоже не будет, пока не выйдет закон, запрещающий работу питейных заведений не только по воскресеньям, но и в остальные дни недели. Закрытие этих заведений будет способствовать общественному порядку и семейному счастью. Почитание Бога, стабильное состояние государства, благосостояние общества, семьи и отдельной личности требует сделать все возможное для пробуждения всех граждан к осознанию урона, который наносит обществу невоздержание. Вскоре мы увидим последствия этого ужасного зла, если не видим их уже сейчас. Кто приложит решительные усилия, чтобы остановить эту губительную работу? Однако борьба с ней сегодня едва началась. Пусть соберется армия людей, способных остановить продажу опьяняющих напитков, сводящих людей с ума. Пусть станет ясной опасность, которую несет в себе торговля спиртным, и будет сформировано общественное мнение, которая потребует ее запретить. Пусть людям, сведенным с ума пьянством, будет предоставлена возможность освободиться от этого рабства. Пусть голос народа потребует от своих законодателей остановить эту постыдную торговлю. Безвредные заменители. Чтобы докопаться до корня невоздержания, мы должны заглянуть глубже употребления алкоголя или табака. Праздность, бесцельность, порочное окружение вполне могут стать провоцирующим фактором. Сделайте свой домашний очаг как можно более привлекательным для своей семьи. Откройте шторы и впустите небесного доктора солнечный свет. В ваших домах должно быть мирно и спокойно. Ваши дети должны обладать прекрасным характером. Сделайте свой дом настолько привлекательным, чтобы у них не возникало желания отправиться в пивную. Как много родителей сетуют на то, что не могут удержать своих детей дома, что те не питают большой любви к собственному дому. С ранних лет они предпочитают общение с чужими людьми, и, едва повзрослев, они разрывают то, что представляется им узами рабства и неразумных ограничений, и не желают прислушиваться ни к мольбам матери, ни к советам отца. По большей части происходит это от того, что грех лежит у родительских дверей. Они не сделали свой дом таким, каким он должен быть – привлекательным, приятным, сияющим светом добрых слов, добросердечных взглядов и истинной любви. Секрет, как спасти своих детей, заключается в том, чтобы сделать свой дом приятным и притягательным. Если родители злоупотребляют спиртным, это отнюдь не будет способствовать детской привязанности ни к Богу, ни к дому. Тогда как твердое, благочестивое влияние, направленное на должное воспитание души, спасет многих детей от гибели. Пусть дом будет местом, где царят радость, учтивость и любовь. Если бы домашний очаг был таким, каким ему надлежит быть, то сформированные в семье привычки были бы крепкой защитой от атак искушения для детей, оставивших отчий кров и вышедших в мир. Одна из вернейших мер предосторожности для молодых – это полезное занятие. Если бы они воспитывались трудолюбивыми, так что все их часы были бы заняты полезной деятельностью, то у них не было бы времени жаловаться на свою судьбу и предаваться пустым грезам. Им бы угрожала меньшая опасность приобрести порочные склонности или оказаться в дурной компании. Молодежь нужно с детства учить, что совершенства без большого труда не добиться. Каждый молодой человек должен наилучшим образом использовать свои таланты, не упуская ни одной из имеющихся у него возможностей. Таковой может достичь практически любых высот в нравственном и интеллектуальном развитии. Однако он должен обладать твердым и решительным духом. Ему придется затворить уши, чтобы не слышать зов удовольствий. Ему придется частенько противостоять соблазну покутить со сверстниками. Ему нужно будет постоянно быть начеку, чтобы не уклониться с пути, ведущего к цели. Многие родители переезжают из своих сельских домов в города, привлеченные бытовыми удобствами и возможностью больше зарабатывать. Однако, сменив место жительства, они подвергают своих детей более многочисленным и более серьезным искушением. Мальчикам бывает нечем заняться, и они получают уличное воспитание, направляясь шаг за шагом на пути к безнравственности, пока не потеряют всякий интерес к тому, что достославно, чисто и свято. Родителям и их детям было бы много лучше на селе, где у их семьи были бы все возможности для укрепления физических и интеллектуальных сил. Из-за родительского пренебрежения молодежь в наших городах разлагается и оскверняет свои души перед Богом. Таковы неизменные плоды праздности. Дома презрения, тюрьмы и виселицы пишут свою печальную летопись о неисполненном родительском долге. Юношу не сделаешь степенным и серьезным, как старика, А ребенок никогда не будет столь же рассудительным, что и седовласый муж. Греховные забавы мы, как и положено, осуждаем, но пусть родители, учителя и воспитатели обеспечат детей невинными развлечениями, не омрачающими и не разлагающими нравы. Не связывайте молодежь строгими правилами и ограничениями, которые вызовут у них ощущение, будто их подавляют и притесняют. Твердой, доброй, разумной рукой сдерживайте их, направляя их мысли и устремления, но делайте это так мягко, так мудро и с такой любовью, чтобы они понимали, что вы по-прежнему печетесь об их высшем благе. Мы изо всех сил стараемся сделать выходные и праздники как можно более интересными для молодежи и детей. Наша цель состоит в том, чтобы удержать их от развлечений, распространенных среди неверующих. Мне подумалось, что если мы ограждаем наших детей от мирских удовольствий, которым свойственно разлагать людей и уводить их от Бога, то нам нужно увлечь их какими-то безобидными видами отдыха и водить их приятными путями, на которых им не грозит опасность. Детям Божьим нет нужды пребывать в печали и скорби. Об этом говорят божественные повеления и божественные обетования. Пути мудрости – пути приятные, и все стези ее мирные. Мирские удовольствия затягивают, и ради сиюминутного наслаждения многие жертвуют дружбой с небом, вместе с миром, любовью и радостью, которые она несет. Но эти развлечения вскоре перестают насыщать и становятся отвратительными. Нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы открыть привлекательные стороны христианской жизни. Наш Бог любит все прекрасное. Он мог бы облечь землю в бурые и серые тона, а деревья – в траурную одежду вместо живой зеленой листвы. Но Он хотел, чтобы Его дети были счастливы. Каждый листочек, каждый раскрывающийся бутон и распустившийся цветок – это знак Его нежной любви. И мы должны постараться открыть нашим ближним эту удивительную любовь, явленную в делах Его рук. Бог хотел бы, чтобы каждая семья и каждая церковь завоевывали сердца детей и отвлекали их от соблазнов и греховных наслаждений мира сего и от общения с теми, кто может оказать на них разлагающее влияние. Научитесь завоевывать молодежь для Иисуса. Внушайте им, насколько милостив и благ наш Бог, позволяющий им, какими грешными бы они ни были, пользоваться преимуществами, славой и честью сыновей и дочерей Всевышнего. Какое непостижимое благомыслие! Какое неслыханное снисхождение! Какая изумительная любовь, позволяющая смертным людям соединиться со всемогущим Богом, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Может ли сравниться с этим самая высокая мирская честь? Давайте показывать христианскую жизнь такой, какая она есть на самом деле – радостная, притягательная, интересная. У нас получится, если мы только захотим. Мы можем заполнить свой разум живыми представлениями о духовном и вечном, и таким образом посодействовать тому, чтобы духовное и вечное стало реальностью для других людей. Глазами веры они увидят Иисуса как нашего ходатая, стоящего одесную Бога. Глазами веры они увидят обители, которые Он пошел приготовить любящим Его. Глазами веры они увидят одежду и венец, приготовленные для победителей. Верой услышат они песни искупленных и увидят вечную славу. Мы должны стать ближе к Иисусу в послушании с любовью, если хотим увидеть Царя в красоте Его. Нравственный долг. Мы должны действовать, исходя из нравственной и религиозной точки зрения. Мы должны проявлять умеренность во всем, потому что нам приготовлен нетленный венец, небесное сокровище. Будучи последователями Христа, мы должны в еде и питье поступать на основании принципа. Пример Даниила показывает нам, что благодаря твердым религиозным принципам молодые люди могут восторжествовать над похотью плоти и остаться верными Божьим требованиям даже ценой великой жертвы. Разве я не вправе делать со своим телом то, что мне угодно? Нет, у вас нет морального права, ибо вы нарушаете законы жизни и здоровья, установленные для вас Богом. Вы – Божья собственность. Вы принадлежите Господу по праву творения и искупления. Люби ближнего твоего, как самого себя. Здесь мы видим закон самоуважения и уважения к Божьей собственности. Согласно этому закону, мы должны исполнять обязанность, возложенную на каждого человека, заботиться о дивно устроенном живом организме. Каждый закон, управляющий человеческим организмом, надлежит неукоснительно соблюдать, ибо это такой же закон Божий, как и Священное Писание. И каждое сознательное уклонение от послушания этому закону есть несомненный грех, такой же точно, как нарушение морального закона. Закон Божий находит отражение во всей природе, но что касается нашего физического строения, то Иегова вывел свой закон собственным своим перстом на каждом нашем дрожащем нерве, на каждой нашей живой ткани и на каждом органе нашего тела. Мы много потеряем и потерпим поражение, если сойдем с пути, отмеченного в природе самим Богом, и станем поступать по собственному усмотрению. Мы должны подвязаться законно, если хотим обрести дар вечной жизни. Дорога эта достаточно широка, и всякий, кто бежит это поприще, может завоевать награду. Если мы приобретаем нездоровую тягу к чему-либо и потворствуем ей в той или иной степени, то мы тем самым нарушаем природный закон и подрываем свое физическое, умственное и нравственное здоровье. Мы теряем способность предпринимать настойчивые, энергичные и многообещающие усилия, которые могли бы предпринять, будь мы послушны природным законам. Если мы вредим хотя бы одному органу нашего тела, мы обкрадываем Бога, лишая Его служения, которое мы могли бы для Него совершать. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Всякий, кто постоянно осознает, что находится пред лицом Божьим, не станет отягощать свой желудок пищей, услаждающей его аппетит, но вредящей пищеварительным органам. Он не станет портить собственность Божью, потворствуя нездоровым привычкам в еде, питье или одежде. Он будет всеми силами заботиться о своем организме, осознавая, что именно так он должен поступать, если хочет быть сотрудником Божьим. Бог желает, чтобы люди были здоровы, счастливы и приносили пользу. Но для этого они должны сообразовывать свою волю с Его волей. Родители своими ревностными, неустанными усилиями, неискаженными нынешними обычаями и нравами, могут выстроить моральный бастион вокруг своих детей, который будет защищать их от бед и преступлений, порождаемых невоздержанием. Детям нельзя давать отбиться от рук, чтобы они поступали, как им вздумается, и у них развивались черты, которые нужно искоренять в зародыше. Напротив, их нужно заботливо воспитывать и обучать, чтобы они могли встать на сторону правды, на сторону санитарной реформы и трезвости. И тогда во всяком кризисе им достанет моральной независимости, чтобы противостоять буре искушений, которая обязательно обрушится на тех, кто стал на сторону истинной реформы. Ведите своих детей к Богу в вере и стремитесь запечатлеть в их податливом сознании чувство ответственности перед их Небесным Отцом. Что для этого нужно? Урок на урок, правило на правило, заповедь на заповедь. Тут немного и там немного. С ранних лет дети должны усвоить, что наше тело – это храм, в котором желает обитать Бог. Что его необходимо содержать в чистоте, как место постоянного пребывания высоких и благородных мыслей. Изучая физиологию, они увидят, что человеческий организм действительно дивно устроен. И тогда их сердца наполнятся благоговением. Вместо того, чтобы разрушать Божье творение, они будут изо всех сил стремиться исполнить славный план Творца. И тогда повиновение законам здоровья не будет восприниматься ими как жертва или самоотречение, но как высочайшая честь и великое благословение, ибо так оно и есть на самом деле. Если мы сумеем пробудить совесть нашего народа в вопросе воздержания, то будет одержана великая победа. Нам нужно учить воздержанию во всем и воплощать его в жизнь. Послушание законам жизни должно стать вопросом личной ответственности. Нам предстоит дать Богу ответ за наши привычки и образ действий. Мы должны тревожиться не о том, что скажет мир, а о том, как мы, называющие себя христианами, обращаемся с обителью, которую дал нам Бог. Должен ли я трудиться для своего высшего земного и духовного блага, содержа свое тело как храм, обитающего в нем Святого Духа? Или я должен пожертвовать собой ради мирских представлений и обычаев? Если христиане будут содержать свое тело в покорности и подчинять все свои желания и страсти власти просвещенной совести и, осознавая свой долг перед Богом и ближними, будут исполнять законы, управляющие здоровьем и жизнью, то они получат благословение в виде физической и умственной крепости. У них достанет моральной силы, чтобы участвовать в борьбе с сатаной, и во имя того, кто одолел ради них аппетит, они смогут все сие преодолеть силою возлюбившего их.